Азаров Леонид несу служение в одной из церквей города Белгорода. Тема, которая предложена нам сегодня, она выражена всего в двух словах. Это очень глубокие слова, о которых стоит размышлять и сегодня, и завтра, и вообще очень часто. Не кажется ли вам странным, что эта тема предложена нам? Вот здесь, в этой большой палатке, находятся в основном верующие люди. Верующие. Ну, во всяком случае, по внешнему виду так можно сказать. И верующим людям сегодня предлагается: избери жизнь. Да вроде бы ж мы уже избрали ее. Вы знаете, чтобы нам глубже понять смысл этих слов, этой темы, я хочу немножко дополнить. Если ты избрал жизнь, я хочу об этом говорить, какую жизнь ты избрал? Есть разная жизнь. Даже у верующего человека, даже у христианина, даже у члена церкви, который избрал жизнь. А жизнь может быть разная. Кто-то горит, а кто-то тлеет, кто-то Богу служит, а кто-то бездельничает, а все это в церкви, все это верующие. Жизнь имеют, а какую? Я хочу предложить для размышления жизни двух пророков, одних из самых великих пророков в Ветхом Завете. Один заканчивает свое служение, другой начинает свое служение. И вот на этом стыке я хочу сейчас прочитать вместе с вами этот текст и размышлять о нем. У кого есть Библия, откройте. Это 4 книга Царств, 2 глава, с 9 стиха. Это пророки Елисей и Илия. И когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогу и разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части». Пропускаю с 15 стиха. «И увидели его, Елисея, сыны пророков, которые в Иерихоне, издали и сказали: „Опочил дух Илии на Елисея“. И пошли навстречу ему и поклонились ему до земли». У меня вопрос. Братья и сестры, правильно определили сыны пророческие? Правильно они сказали, когда увидели Елисея, как вы думаете, правильно или нет? Я считаю, что не совсем правильно. Они сказали, что опочил дух Илии, а Елисей просил чего? Вдвойне. Он получил вдвойне или нет? Я думаю, что получил. Поэтому сыны пророческие немножко ошиблись, когда так сказали. Когда эту просьбу услышал Илия, он говорит ему: «Трудного ты просишь». Почему так сказал Илия? Кому трудно? Илии трудно, Елисею трудно. Елисей просит духа вдвойне. Скажите, а кто дает духа? Кто дает силу? Кто дает дары? Илия дает? Нет. Братья и сестры, это дает Бог. Помните Моисей нес служение среди народа израильского, ему было очень тяжело, и он попросил помощи. И вот в книге «Числа» я прочитаю из 11, в 11 главе. Господь говорит, у тебя будет 70 помощников. И что делает Бог? Бог вот что говорит и делает. Возьму от Духа, который на тебе, это на Моисея, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, не один ты носил. То есть, Духа дает, дары дает сам Бог. Не человек, а Бог. Илья говорит, трудного ты просишь. Кому трудно? У меня вопрос, кому трудно? Богу трудно. А вообще, есть ли что-то трудное для Бога? Помните, Аврааму Бог задает этот вопрос. А есть ли вообще не просто трудно, а что-то невозможное для Бога? Есть или нет? Риторический вопрос. Конечно, нет. На то он и Бог, для него нет ничего ни трудного, ни невозможного. Богу не трудно дать Духа вдвойне, втройне. Но все же Илья говорит Елисею, трудного ты просишь. Для кого трудного? Братья и сестры, я думаю, для Елисея. Илья говорит Елисею, трудного ты просишь. Богу не трудно дать. Илии, а что Илии здесь вообще уже, что его связывает с землей? Он уже все, он одной ногой уже на небе. Вот осталось здесь несколько часов или может несколько минут. А вот Елисей остается на земле. И он не просто остается, он не идет домой, чтобы опять сеять, пахать, жать. Он остается продолжать служение Илии. Скажите, легкая была жизнь у Илии? Мы читаем в третьей книге Царств, в четвертой книге о служении Илии. Это нелегкая жизнь. Это жизнь в постоянном служении, в изгнании. Он то убегает, то прячется, то перед всем народом стоит, один против всех, перед ним 850 священников, а он один против них стоит. Его ищут убить, его хотят арестовать. Вот. Много было в его жизни труда, служения. Это очень насыщенная жизнь, но нелегкая жизнь. И вот чтобы все это он выдержал, Бог дал ему дух твердый, верный. А что просит Елисей? А Елисей просит в два раза больше. Вдвойне просит, братья и сестры, дело в том, что Бог дарами не разбрасывается. Бог своими дарами, Бог просто так от Духа не дает. И если дает, то дает для служения, дает для труда. И вот поэтому Илья и говорит Елисею, Елисей, ты понимаешь, что ты просишь? Ты хочешь Духа вдвойне? Но значит, ты просишь служения вдвойне, труда вдвойне. Все это тоже увеличится вдвойне. У меня жизнь была нелегкая. Служение, трудности. А если ты хочешь вдвойне силы Духа, то и труд, и служение твое увеличится вдвойне. Елисей, трудного ты себе просишь. А вот что Елисей, услышав этот ответ Илии, что делает Елисей? Берет он свои слова обратно. Говорит Елисей, о, Илья, подожди минутку. Вырвалось. Подожди, да я подумаю, если так у меня будет, если меня такое ожидает, да я подумаю, да я посоветуюсь. Елисей так не говорит. Елисей тверд. Он согласен. Он согласен на трудности, он согласен на жизнь служителя Господня. Он не отказывается от своей просьбы. Он этого же просит, настаивает и получает. Вот еще одна просьба. Уже в Новом Завете. Помните, ко Христу подходят два брата, два родных брата, и говорят: Господи, хотим с Тобою в Царстве Твоем сидеть рядом. Я справа, а брат мой слева. Господи, хотим. Вроде бы неплохая просьба. Неплохая просьба. А что отвечает Господь? А Господь им говорит: не знаете, чего просите. Ну, я прочитаю, это Евангелие от Марка, 11 глава, 10 глава. Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечают: можем. Братья и сестры, Господь им говорит: вы понимаете, чего вы просите? Вы хотите сидеть, это нормально, это очень хорошо, что вы хотите сидеть, быть в Царстве Божьем рядом со мной. Но если вы хотите рядом со мной, вы же должны жить так, как я. Так, как я страдать, так, как я служить, так, как я умирать. Вы согласны с этим? Они говорят: согласны. Господь говорит: ну, получите. Тогда получите. И посмотрите, Иаков, первый из апостолов, был убит. Отсекли голову. Почему он первый? А он попросил это. Он согласился с этим. Он говорит: Господи, согласен. Ну, получи. Иоанн, апостол Иоанн, прожил долгую жизнь. Это была трудная жизнь в страданиях, в гонениях, в служении. Можно много еще приводить примеров из Библии о служении пророков Господних. Мы ими восхищаемся. Мы берем с них пример. И действительно, они герои. Ну, возьмите пророка Иеремию. Господь ему говорит: вот пояс у тебя, пойди отнеси его на реку Ефрат, там спрячь. А вы знаете, сколько от города Нафуфа, где жил Иеремия, до реки Ефрат? Около 600 километров. И вот 4 раза туда ходил Иеремия. Вот такой послушный пророк. Господь говорит Исаии: ходи ногой босой. Ну, то есть в нижнем белье. Исаия слушается беспрекословно. Как нам трудно бывает переодеть некоторых членов церкви, а Исаия послушен. Иезекиилю Господь говорит: лежи на одном боку, и лежит год. И не переворачивайся, не переворачивайся. Мы восхищаемся пророками, это хорошо. Мы берем с них пример, это хорошо. Братья и сестры, но главный вопрос не в пророках. Главный вопрос не такой, какой был Илья, Елисей. Главный вопрос – это какой я. Главный вопрос сегодня – кто я, чего я прошу у Бога. И какая моя жизнь, если я в церкви, то какая моя жизнь? Соглашаюсь ли я на служение, на трудности, на скорби, на труд? Или если я увижу трудности, только они так на горизонте появятся, все. Когда мне скажут, что трудно там, куда тебя посылают, куда тебя просят. Трудно, трудиться надо, вот от чего трудно. Нет, я подумаю, я посоветуюсь. И сразу в сторону. Друзья, к сожалению, простите меня, может быть, я не прав. Хотел бы быть не прав, но я думаю, что многие из нас из сегодняшних верующих на трудности не согласны. На жертву, на лишение чего-то многие из сегодняшних членов церкви не пойдут. Мы любим историю, мы много читаем историю, мы восхищаемся. Но те, которые так прожили, их уже очень мало осталось. Большинство других, другое поколение. А согласны мы жить, как отцы, не читать о них, не слушать их воспоминания, а готовы ли мы будем так идти, как они шли? Вы знаете, мне кажется, нашу веру сегодня губит одно коротенькое слово – комфорт. Мы привыкаем к комфорту. Мы хотим комфортабельной христианской жизни. Нам мало, мало дома, мало той мебели, которую имеем, мало машины, нам нужно менять, нам нужно увеличивать, Мы говорим, мы дети Божии, а живем как дети ненасытимости. Давай, давай, давай. Давай работу, давай деньги, чтобы их потом потратить и опять работать, работать и работать. А для Господа? Когда для Бога? Мало кто из нас скажет, я хочу служить Богу в два раза больше, чем это сейчас есть у меня. Пусть будет трудно, пусть я чего-то хочу, пусть я чего-то лишусь. Я хочу Богу служить больше. Вот пример апостола Павла. 11 глава 2 послания к Коринфянам. Помните, что он о себе говорил? Я гораздо более был в ранах, в трудах. Безмерно был, он говорил. Я терпел кораблекрушение, я сколько скорбей терпел. И меня больше всего, знаете, что удивляет? В конце своей жизни он пишет из тюрьмы. Он сидит в тюрьме и пишет послание Колоссянам. И вот что он пишет. 1 глава, 24 стих. Что он, как он рассматривает свою настоящую жизнь, когда он писал? Он говорит, я восполняю недостаток во плоти моей скорбей Христовых за церковь. То есть он говорит, в моей жизни мало скорбей. Вы слышите? Человек, который вот так писал, который так жил, он говорит, я мало я трудностей имею, мало я скорблю. И то, что мне Господь посылает, я это принимаю с радостью, что я в тюрьме. Я мало страдаю. Братья и сестры, а мы так не говорим? Да послушайте молитву. Встанем на колени, Господи, ой, как мало. Я мало молюсь, я мало читаю Слово Божие, я мало тружусь, я мало делаю, я мало люблю, я мало... И все это правильно. Только скажите, что после этой молитвы меняется? После этих правильных слов что-нибудь в твоей жизни меняется? Молитв больше, труда больше. К сожалению, в большинстве случаев ничего не меняется до следующей молитвы, в которых те же слова «я мало, мало и мало». Так если мало, делай больше. А кто тебе не дает? Кто тебе не дает делать больше? Кто тебе не дает молиться больше? Да вставай раньше. Не в 7 часов, а в 5 часов вставай и молись больше. Кто тебе не дает читать больше Слова Божьего? Кто тебе не дает трудиться больше? Ты не знаешь, что делать в церкви. Да не давай покоя твоему пресвитеру. Ходи за ним и говори, хочу трудиться, дай мне труд, дай мне служение, хочу. Труда очень много. Служений достаточно. Только, к сожалению, та же проблема, которая была в первом веке, когда Христос сказал, жатвы много, делателей мало. Это же проблема и сегодня. Есть возможность больше трудиться. Есть возможность. Стройте молитвенных домов. Благовестие. Все, вот сестра у нас в церкви возвратилась с Чукотки, побыла там год. И я не спрашиваю, вы уехали оттуда. А кто там оставался? Никого. Никого. Пустое место. Ты хочешь трудиться? Вот езжай. Езжай. Столько труда, очень много труда. И вот, братья и сестры, Елисей, он не просто был готов к труду. Он ищет этого труда. Он не занял такую позицию. Он не сказал, если мне предложат продолжить дело Илии, я тогда соглашусь. Если мне предложат. А ему не предлагают. Ему сказали, пошли, и он пошел. И он пошел, и он сам ищет, он просит, он говорит, дай мне труд, дай мне служение, дай мне духа вдвойне. Есть ли подобные Елисею сегодня люди? Есть, но их немного. Как и тогда. Тогда тоже были не только Богу молились, и даже откровения получали не только Елисей или я. Вот мы прочитали, были сыны пророческие. И они тоже знали, им тоже было открыто, что случится с Елисеем. Скажите, они получили духа в войне? Ну, я не думаю. Я не думаю, что они получили. А почему они не получили? Я вам скажу свои мысли. Может быть, кто-то из вас не согласится, но я их озвучу. Во-первых, они не получили, потому что не просили об этом. Они не просили этого. Они не искали этого. Они не просили себе трудного. Они были удовлетворены тем, что есть. Они считали, хватит. Братья и сестры, сколько в наших церквах сегодня такие же, которые говорят, а что вы от меня хотите? Да у меня все нормально. Прихожу в воскресенье на собрание. Ну раз там пару месяцев помолюсь. В общем, пением пою. Что вам еще нужно от меня? У меня все нормально. Я удовлетворен и все у меня хорошо. Зачем мне там это? Зачем мне нужно там где-то? Где-то впереди я, так, вот у порога Дома Божия, слава Богу. Братья и сестры, не слава Богу, а Яхвор, бесславие. Если ты думаешь просто у порога дома перебиться как-то, то зная, за порог тоже один шаг. И ты вне Дома Божьего. Господь так однажды сказал, ищите и найдете. Если ты хочешь что-то найти, что-то иметь, ищи. Если что-то хочешь быть и иметь, знать, проси, стучи, тогда тебя отворят, тогда пригласят, тогда ты пойдешь. А если ты не хочешь, если ты не ищешь, если ты не просишь, если ты не готов на трудности, на лишения, на скорби, ты не получишь. Да, ты проживешь. Да, ты проживешь. И вроде бы в церкви, и в Царстве Небесное, хочу, Господи, конечно, там у порога, мне дальше не надо. А придешь, а может быть, Царство закрыто будет. Прочитаем внимательно 25 главу Евангелия от Матфея, где Господь говорит о рабах, которым дано было служение, дан был труд. И вот он все нормально, он все сохранил. Он нормальный был верующий. Он ничего не трудился, ничего не делал. Что ему сказали? Выгнали его из Царства Небесного. Ни у порога даже не дали места, а выгнали. Второе условие было поставлено, чтобы получить дух Ильи вдвойне, нужно было увидеть восхищение Ильи, быть до конца с Ильей, быть до конца и видеть конец жизни и служения пророка Господня. Скажите, у сынов пророческих была такая возможность увидеть, как заканчивается жизнь Илии? Была. Смотри. Да больше того, и видели ведь, видели. И в Вифиле, и в Иерихоне вот были эти сыны пророческие, и видели, и знали. Стояли где-то недалеко. Вы знаете, я с уверенностью говорю, у них желания увидеть, как у Елисея, не было. Не было. Почему? Они не увидели конец жизни Ильи. Почему я так думаю? Потому что подходят к Елисею и говорит: Елисей, давай поищем Илью. Ну, походили. Три дня ходили. Искали. Ничего не нашли. Это что, они увидели? Да ничего они не увидели. Они не поняли, что Бог на небо взял своего пророка. Елисей это понял. Братья и сестры, увидеть и понять... Конец, это тоже не всегда легко бывает. Вот посмотрите, убивают Стефана. Какой конец Стефана? Конец славный, великий. Но люди видели человека, которого убивают. А кто видел небо открытое? Кто видел Господа Иисуса Христа, который встал, чтобы встретить своего служителя-мученика? Их было очень немного. Да, мы видели, были такие, но их было немного. А большая часть стояли и видели Стефана еретика, которого побить камнями нужно. Они уши свои затыкали, они не видели, не видели, какой славный конец у этого служителя верного Господня. Надо иметь глубокую веру, чтобы видеть истинный конец праведника. В 11 главе послания Евреям мы читаем: «Иные замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Кто-то видит замученные тела, а кто-то видит лучшее воскресение. Кто-то видит только видимое, а кто-то видит и смотрит на невидимое и верит Богу. Трудного ты просишь, предупредил Илья Елисея. Но Елисей не отказался от своей просьбы. Елисей не отказался от труда, от служения. Он продолжал труд Ильи среди народа Божьего. Избери жизнь. Ты избрал какую жизнь? Ты в церкви. А что ты делаешь в церкви? Кто ты в церкви? Избери жизнь. Служение Богу. Гори, не тлей. Когда горишь, светить будешь, освещать людей. А когда тлеть будешь, что будет от тебя церкви? Дым в глаза. Одни болезни будут. Служи Богу, трудись для Бога. Не бойся, да, это нелегкая жизнь. Трудности будут, и скорби будут. Но пусть Господь благословит, чтобы среди нас больше было подобных Ильи и Елисея. Аминь.